животных с Иваном Затевахиным.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Обычно принято считать, что хищники окрашены так, чтобы их никто не видел. Такая окраска называется криптической, камуфляжной, как угодно. Но когда смотришь на этих птиц в полете, особенно в южных странах, порой поражаешься красоте узора, который нарисован, что ли, природой на их крыльях. Какой в этом смысл? Этот вопрос я решил задать Алексею Александровичу Мусолову, орнитологу, нашему научному консультанту и натуралисту. Привет, Алексей Александрович. Что вы можете сказать по этому поводу?
Здравствуйте, Иван Игоревич. Ну, я по этому поводу могу сказать следующее, что все-таки, если мы посмотрим с вами на окраску хищных птиц, то она действительно в основном криптическая, то есть она в основном буроватая, черноватая, сероватая и тому подобное. При этом еще нужно, наверное, одну важную деталь указать, такую неожиданную. У птиц существует так называемое тетрахроматическое зрение, то есть они способны воспринимать еще, ко всему прочему, отраженный ультрафиолет. И у многих групп птиц в окраске присутствуют структуры, позволяющие им, так сказать, идентифицировать различные вот эти узоры, они будут светиться в отраженном ультрафиолете. Вот у хищных птиц вот этих узоров отраженного ультрафиолета нет. У них есть только, собственно говоря, вот эта окраска, обусловленная в основном различными компонентами такого пигмента, как меланин. То есть у них окраска варьирует от черной там, до рыжей, красноватой, буроватой, сероватой, так или иначе.
Да, Алексей Александрович, не могу не спросить, а кто измерял-то вот эту самую окраску в ультрафиолете вообще? Как это можно сделать?
Ну, впервые это работы были проделаны при помощи устройств, которые носят название спектрофотометры, которые позволяют непосредственно уловить, действительно ли существуют какие-либо компоненты в окраске, которые имеют действительно вот это отражающие способности в ультрафиолете. Ну и плюс к этому для птиц это явление достаточно хорошо известно. Действительно, многие виды птиц, да большинство видов птиц способны видеть эту ультрафиолетовую окраску. И вот хищные птицы, они как раз не обладают этой окраской, то есть они как бы и в этом вопросе стараются выглядеть менее заметными, то есть не такими выделяющимися на фоне окружающей среды. То есть для них все-таки главное – это поймать добычу. Но у тропических хищников действительно формируются какие-то такие специфические окраски, которые нам кажутся чрезвычайно яркими, кажутся такими выразительными и отличающими, ну, по крайней мере, от хищников нашей средней полосы. И здесь, наверное, есть целый ряд объяснений, но при этом, что самое интересное, для каждой группы видов этих хищных птиц, наверное, объяснение будет свое и достаточно специфичное. Вот если мы с вами посмотрим на разнообразие вообще, в принципе, видов животных, допустим, тех же самых птиц, тех же самых хищных видов птиц, характерных для высоких широт, то есть для бореального полюса, пояса, где мы с вами живем, и для тропиков, то окажется, что, естественно, в тропиках разнообразие значительно больше. Вот в этом, кстати, одна из причин, не только разнообразие, разнообразие видов, но и разнообразие окрасок, которые проявляются у хищных птиц в тропиках. Их там больше видов, и, соответственно, им нужно четко различать видовую принадлежность друг друга. Отсюда и больше разнообразия окрасок. Они становятся разноцветнее, появляются различные сигнальные элементы, которые бы позволяли бы там четко идентифицировать, какому виду данная птица принадлежит, и появляется тот самый достаточно интересный компонент разнообразия окрасок, в том числе яркости окрасок и даже неожиданных украшающих элементов, которые появляются у хищных птиц в тропическом поясе.
Почему именно в тропическом? Вот непонятно.
А потому что там больше видов этих самых хищников, и им нужно просто-напросто различать друг друга среди этого разнообразия. Это одна из причин вот этих вот компонентов окрасок.
То есть, давайте четко сейчас, Алексей Александрович, вы считаете, что вот такое многообразие окраски – это чисто работа по разделению видов, да? То есть видовая дифференциация, как говорим мы, зоологи, ну, чтобы один вид отличает от другого, при выборе полового партнера он должен четко понимать, что перед ним особь его вида, потому что с другим видом может и не получиться, может быть, не жизнеспособное потомство. В общем, это жизненно важно. Отличить особь своего вида от особи другого. Правильно?
Это одна из причин. Всего лишь одна. Ну, допустим, возьмем сообщество, допустим, грифов африканской саванне, где мы, допустим, можем увидеть там грифа рюпеля, который такой с удивительной там чешуйчатой окраской. Можем увидеть наших белоголовых сипов с такими бурыми окрасками, а еще несколько видов сипов. Их там много, их там больше 5-6 видов падальщиков, которые, в общем-то, живут практически бок о бок и питаются на одних и тех же трупах животных, и, в общем, все время постоянно с друг другом общаются.
Ну да, на трупах...
падальщиков, допустим, на Кавказе там, или где-нибудь в Крыму, там всего лишь навсего пара видов, которые очень четко различаются друг от друга. Там черный гриф и белоголовый сип. И отсюда, в общем-то, естественно, и возникает вот эта вот необходимость большого набора опознавательных признаков, которые позволяли бы видам хорошо различать друг друга именно вот для правильного выбора брачного партнера своего собственного вида. Так что это одна из причин.
Но вот мне довелось наблюдать межвидовые сообщества этих самых грифов на падали. Ну, они же все ведут себя по-разному, и разная у них очередность даже, и разные возможности по расчленению этих самых трупов, недоеденных хищниками, разные возможности. То есть один может там сквозь кожу какую-то толстую пробиться, а другой зато может там нырнуть куда-то с головой. И это можно было наблюдать. То есть они и так вроде бы как-то различаются, но это вот такая вот дополнительная штука получается, да, вот в окрасе, тем не менее. Или, может быть, и этот окрас имеет важную роль именно вот во время таких боевых столкновений на падали.
Вот тут мы приходим к еще одной очень интересной теме, которая тоже во многом влияет на окраску хищных птиц. Ну, действительно, то, что хищные птицы имеют окраску, ну вот с грифами и сипами более-менее понятно, да, действительно, они действительно благодаря своей собственной окраске выстраиваются в определенную очередь при потреблении туши. Но там, кстати говоря, большую роль играет не столько окраска, сколько размерные параметры. Понятно, ну, да. Прилетает какой-нибудь громадный ушастый гриф, он просто-напросто разгоняет всех и начинает пировать.
Да, так и есть. А потом прилетает марабу и разгоняет вообще всех.
Совершенно верно. Еще одна очень интересная особенность – это некий стереотип, который возникает в каждой местности, и этот стереотип как бы внешнего облика хищной птицы. И вот он, вероятно, формируется каким-то образом исторически. Вот если мы с вами возьмем хищных птиц Африки, то простой подсчет окрасочных признаков, особенно хищников-орнитофагов, то есть тех хищников, которые питаются птицами, показывает, что, например, в Африке большинство и орлов, и ястребиных орлов, и крупных ястребов, и разных других групп хищных птиц, которые питаются птицами, они все имеют либо черную, либо черно-белую окраску. То есть здесь возможно предположение следующее, что хищные птицы ведь достаточно сильно завязаны на, и вообще любые хищники, на стереотип поведения и себя как хищника, и жертвы. Жертва должна убегать. И жертва должна опознать прежде всего хищника. Мы знаем множество примеров, когда жертва вдруг начинает защищаться, и хищник просто находится в полной растерянности. Ну, известная история, когда, например, зайцы разворачиваются, кидаются на спину, начинают бить ястребов лапами, или когда ласточки гоняют чеглаков и ведут себя не как жертва, а наоборот, нападающие. И в результате хищник, в общем-то, не выполняет свою функцию хищника. Так вот, скорее всего, существует вот такой дуализм. То есть хищник должен показать, что он хищник, жертва должна его испугаться, и в результате она начнет улепетывать. И он так когда реализует свою вот эту стратегию добывания. И в местности в определенной формируется вот такой вот стереотип, вообще, в принципе, образ хищной птицы как таковой. И вот в Африке, например, каким-то образом, я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, почему, но действительно большинство птиц хищных орнитофагов имеют черно-белую окраску или черную окраску. В то время как в других регионах такого не наблюдается. То есть это вот еще один из путей формирования таких окрасочных компонентов у хищных птиц.
Ну, самое-то интересное нам понять, почему в определенной местности определенный стиль возникает. Ведь наверняка есть какие-то закономерности в этом. Алексей Александрович, то, что мы видим, это мы видим картинку сейчас, да, вот уже сложившуюся. Но складывалась-то она сотнями тысяч лет, то есть в процессе эволюции, там, а зачастую и миллионами, да, лет. Когда животные приобретали те или иные характеристики окраски или те или иные другие какие-то адаптации, хищники свои, подстраиваясь под жертв, жертвы свои.
Тут мне кажется, что вот этот, естественно, процесс притирки был очень длительный и очень такой скрупулезный и очень тонкий. Но здесь, мне кажется, не стоит сбрасывать со счетов просто элемент случайности. Ну, просто вот, что называется, так получилось, так сложилось. Именно вот для данной конкретной местности. Ну, к примеру, возьмем характернейший, сформировавшийся вообще практически повсеместно общий тип окраски, который мы с вами называем ястребиный тип окраски. Да? То есть это когда нижняя часть тела птицы хищной напоминает тельняшку, то есть покрыта такими поперечными полосами. И вот этот ястребиный тип окраски, он, в общем, достаточно такой хорошо ярко выраженный сигнал о том, что эта птица принадлежит группе хищников, что, в общем, вызвало даже появление видов нехищных птиц, которые мимикрируют под ястребов. Это и всем хорошо известные кукушки, это ястребиные славки, это и некоторые виды различных других групп птиц, которые приобретают вот такую мимикрию под стандартный облик хищной птицы для данной местности.
То есть получается, что хищнику, кроме всего прочего, еще выгодно сообщить жертве о том, что он хищник, что его нужно бояться, да, для того, чтобы жертва побежала. Потому что если она его встретит мощным правым прямым, грубо говоря, навстречу, то хищнику может не поздоровиться. Так получается?
Да, совершенно верно. Тому доказательством служит некий вот стереотип окраски, который еще характерен для хищных птиц. И, кстати говоря, что самое интересное, в основном для хищных птиц орнитофагов, то есть те, которые питаются птицами. Те хищники, которые, в общем-то, питаются в основном, допустим, сурками, теми самыми сусликами и так далее, разными шейными грызунами, они, в общем-то, в большей степени засадники, они нападают неожиданно. А вот те хищники, которым важно, так сказать, догнать и поймать, вот для них, естественно, значительно важным компонентом является то, чтобы жертва четко понимала, что он хищник, и вдруг ни в коем случае не начала защищаться от него. Потому что тогда стереотип охотничий не сработает.
А может быть, эта тельняшка, она просто на большой скорости сливается? Такое может быть?
По поводу тельняшки тут много есть разных предположений. Одно из них заключается в том, что вот такой вот тип окраски, такой чешуйчатый, струйчатый, полосатый, он вообще, вероятнее всего, достаточно древний тип окраски. Возможно, что он просто закрепился вот именно таким образом, как у каких-то еще предковых форм хищных птиц она была, как один из древнейших типов окраски, и закрепился как вот такой стереотип для опознавания хищных птиц. Но это вот то, что касается вот этого очень специфической окраски ястребов с их вот этой вот тельняшкой, которая, в общем-то, стала их, если хотите, визитной карточкой.
Да, но есть же хищники в Африке. Вот когда изучаешь атлас хищных птиц, определитель африканский, поражаешься количеству различных, я бы не сказал даже, что узоров, но вот окрашены как свитера спортивные зачастую птицы, если смотреть на них снизу в полете, да, тут и белые оторочки какие-то, и черные концы крыльев.
Тоже совершенно разные варианты. Вот, в принципе, еще одна причина, по которой вообще, в принципе, не только хищные птицы, но и вообще тропические птицы имеют яркие окраски, связана и с тем, что многие из них живут в условиях, ну, допустим, и у них коммуникация происходит в результате, там, допустим, очень сложного мозаичного ландшафта, то есть это, может быть, какие-то леса тропические, где, в общем-то, достаточно, так сказать, буйное переплетение всевозможной растительности. И в этом случае даже хищным птицам необходимо осуществлять внутривидовую коммуникацию, то есть общаться друг с другом, и не только голосом, но и при помощи визуальных сигналов, зрительных сигналов. А зрительные сигналы играют у птиц чрезвычайно важную роль. И демонстрация в определенных случаях того или иного участка оперения или того или иного участка, оголенного участка кожи, имеющего яркую окраску, имеет очень важное значение. Так вот, в условиях вот такой вот высокой плотности растительности, такие мощные зрительные сигналы, как яркие пятна, яркие полосы, оголенные участки кожи вокруг глаз или где-то на других частях тела, это еще одно объяснение, почему в тропиках и хищники, и другие виды птиц окрашены значительно ярче. Им нужно преодолевать вот то самое сопротивление среды для того, чтобы донести до своего визави, которому направлен сигнал, вот содержание этого сигнала. Ну и отсюда вот эти разнообразные контрастные элементы окраски, полосы, пятна, которые позволяют осуществлять коммуникацию вот между особями, относящихся к одному и тому же виду. Так что это вот еще, наверное, одна из причин, почему хищные птицы в жарких широтах, в условиях вот такого пересеченного ландшафта, они имеют вот такие соответствующие, такие демонстрационные элементы в структуре своего оперения.
Тут нужно, наверное, добавить, или я не знаю, вы меня поправите, вот когда вы говорили об окраске вокруг глаз, допустим, или оголенных участках, несведущий человек может сказать, ну как, птичка маленькая, головка маленькая, как они видят? А видят они лучше, чем мы. Это вот у меня первое замечание, поэтому они видят это издалека.
Птицы действительно во многом видят лучше, чем люди. И самое интересное, здесь, наверное, очень важный компонент. Дело в том, что у птиц, в отличие от нас, панорамное зрение. То есть за счет того, что у нас глаза относительно небольшие, и существует мускулатура, которая все время приводит наш глазное яблоко в движение, у нас взгляд все время бегает. А птицы видят сразу панорамно, потому что у них глазные яблоки настолько крупные, что у них нет мускулатуры, которая бы приводила их в движение. Поэтому они сразу схватывают всю панораму. И, естественно, если в этой панораме они видят яркое цветовое пятно, то они на него будут реагировать. То есть мы должны это цветовое пятно еще найти, они сразу анализируют всю панораму и вычленяют вот это цветовое пятно. Поэтому для них вот эта вот коммуникация, построенная на ярких, контрастных, как бы вырывающихся из общего фона элементах цветовых, чрезвычайно важна. Она значительно важнее, чем у млекопитающих. млекопитающим цвет не особенно важен, ну, что связано, в общем-то, с частичной редукцией восприятия цвета у млекопитающих, ну и с тем, что вот и само зрение несколько по-другому устроено.
Но не обезьян.
И да, но не обезьян, естественно, да, само собой.
У птиц зрение панорамное, то есть как на фотографии, да? А у нас зрение сканирующее. Мы скачем от точки к точке, и поэтому нам сложнее эту точку найти.
Да, совершенно верно.
Птицы как бы воспринимают картину в целом. Это с одной стороны. С другой стороны, я еще вот о чем хотел сказать, что для хищников-то наверняка, особенно для падальщиков, важно сообщить коллеге, представителю своего вида, что есть еда. Потому что сегодня ты сообщил, завтра твой товарищ, который там в 4 километрах летает справа от тебя или слева, да, и вместе вы поели. А если не сообщит товарищ в следующий раз, то, может быть, ты не дождешься туши на своем участке. То есть тут еще такой вот, как у индейцев, система, что ли, оповещения с помощью дымов, костров, да, когда-то была, загорались костры при приближении врага. И по дыму сосед зажигал следующий и видели, что приближается враг. Ну, тут, наверное, в обратном порядке, то есть птица одна увидела, сосед ее увидел, что какое-то движение произошло, и, соответственно, прилетел посмотреть, что происходит. Так или нет?
И да, и нет одновременно. Потому что, с одной стороны, действительно такая система коммуникации, например, среди падальщиков-парителей существует, но она в данном случае будет все-таки не столько на окраске завязана. Ну, потому что они парят на очень большом расстоянии друг от друга, и у них очень хорошее зрение. Они отслеживают, естественно, друг друга, но в данном случае они отслеживают уже просто силуэты. Если один силуэт пошел на снижение, то туда начинают постепенно валиться все грифы, находящиеся сейчас в воздухе. И, естественно, здесь будет, наверное, реакция не на какое-то конкретно окрасочное пятно, а просто на силуэт этого парителя, который вдруг начал снижаться. И его сразу заметили все остальные, и по принципу снежной лавины тех других заметили еще последующие грифы, и все начинают потихоньку валиться в одну сторону. Так что это, без всякого сомнения, такая коммуникация существует, но я думаю, что здесь элементы какие-то окрасочные не столь важны, сколько сам силуэт вот этого парителя, который начал снижаться.
Отлично. Ну, под хищными птицами орнитологи понимают одно, а люди понимают другое. И включают в понятие хищных птиц еще и ночных хищников, таких как, например, совы. Они-то почему достаточно ярко окрашены? У некоторых, например, африканцев есть розовые веки. Зачем? Ну, не говоря уже о... Иногда совы бывают окрашены в какой-то такой пастельный тон, с какими-то крапинками потрясающими. Ну, выглядит как произведение искусства вообще, импрессионистов.
Ну, с совами ситуация, мне кажется, несколько иная. Совы вообще, на самом деле, славятся своей криптической, то есть покровительственной окраской. Причем это покровительственная окраска, которая иногда идеально просто маскирует сову в том ландшафте, в тех местообитаниях, где она живет. И вырванная из этого контекста, она будет казаться действительно произведением искусства, казаться очень красивой, очень яркой. А на самом деле это та самая яркость, та самая пестрота сочетания узоров, которые делают ее максимально незаметной в окружающей среде. Ну, вот я всегда студентам стараюсь привести в качестве вот такой вот, я бы сказал, оторванности, когда кажется, что животное чрезвычайно яркое и чрезвычайно такое окрашенное специфически. Это, например, какие-нибудь габонские гадюки, которые идеально маскируются в опавшей листве тропического леса. Но если ее взять оттуда, достать, то она кажется действительно чрезвычайно такой цветастой, пестрой. И кажется, что ну как она может маскироваться. Хотя на самом деле это по большому счету имитация листвы. То же самое и у сов. Во многом их окраска зависит от того, где они живут. Если мы возьмем, допустим, каких-нибудь сов, обитающих в пустынной местности, то там они будут действительно палевыми, с такими розоватыми или сероватыми, или желтоватыми оттенками. Лесные часто имитируют кору деревьев, в которой они маскируются в дневное время. Так что здесь в основном все-таки криптическая окраска. Хотя есть и виды сов, у которых действительно поражаешься на то, что ну, какая-то окраска может быть криптическая. Например, ряд видов сов, которые имеют ярко выраженную там, черную окраску с какими-нибудь желтыми или белыми элементами. Как правило, эти совы все-таки в большей степени ведут дневной образ жизни. И здесь, получается, к ним применимы, наверное, вот все те правила, которые мы с вами проговорили, говоря о хищных птицах. Кстати говоря, подтверждение этому тезису, обитающие у нас на севере, из летающих, кстати, в том числе и зимой в среднюю полосу, ястребиная сова, то есть это вид, который относится к совам, но при этом у него окраска, как у самого настоящего ястреба. И ведет она такое в основном полудневное при жизни. И мы в очередной раз видим, что она, так сказать, идет по тому же самому пути. У нее формируется окраска, имитирующая, по большому счету, окраску доминирующего вида хищных птиц, которые характерны для этого места. То есть непосредственно ястреба, там, стервятника или перепелятника.
То есть, что интересно, сова хищник, но криптическая окраска для нее – это способ укрыться от врагов, которые могут донимать ее в дневное время. Например, на Мадагаскаре я где-то метров, наверное, с трех наблюдал сову, которая укрылась в листве. Ее не было видно абсолютно никак. Заметили мы ее только потому, что она вдруг моргнула. И мы увидели глаза, которые на нас смотрят. И только потом удалось среди зеленой, подчеркиваю, листвы, углядеть вот эту вот самую птицу, которая, естественно, была не зеленая, но каким-то образом она сливалась с зеленым фоном. То есть она скрывалась явно от хищников, а каких-то дневных пернатых. Кстати, какие там могут быть хищники на Мадагаскаре? Дневные.
Совы, кстати говоря, скрываются не только от хищников, они скрываются от своих потенциальных жертв, потому что существует явление, которое носит название мобинг, это явление, так называемое по-русски, окрикивание, когда птицы, найдя сову, начинают ее на нее орать, окрикивать и очень всячески ее беспокоить. И, кстати говоря, вот очень правильное наблюдение, очень верное наблюдение заключается в том, что совы в дневное время, когда стараются быть незаметными, они, как правило, сидят с закрытыми глазами. Потому что глаза – это, конечно, сразу же моментальный сигнал о своем присутствии, тем более такие крупные глаза, как у совообразных.
Да, а кто там из хищников-то вообще залетает туда, на Мадагаскар, из дневных каких?
Ну, на Мадагаскаре, во-первых, есть свои дневные хищные птицы, то есть там есть и орлы. Во-вторых, там есть и достаточно, так сказать, специфическая фауна хищных млекопитающих. Ну, вспомню хотя бы ту же самую фоссу. Да, она, конечно, специализируется в основном на питании лемурами, но, по крайней мере, последний анализ трофических предпочтений тех же самых фосс показал, что, в общем-то, фоссы не отказывают себе в удовольствии и поймать какую-нибудь птицу. Где-то процентов 15-20 объектов, которые найдены в рационе фосс, это, кстати говоря, птицы, и в том числе, естественно, она может поймать и сову.
Хорошо. По большому счету, огромное количество хищных птиц, те, которые питаются живой добычей, не относятся к отряду хищных птиц. Вот мы упомянули аиста марабу. Да, огромное количество аист, цапель всевозможных, которые, по сути, являются настоящими охотниками, причем некоторые виртуозными охотниками. У них что с окраской?
Ну, здесь, опять-таки, у каждой группы свой подход. Вообще, в принципе, если мы посмотрим на птиц, то мы должны с вами сказать, что большая, наверное, часть птиц могут быть отнесены, ну, скажем так, к плотоядным. Да? Их мы традиционно называем хищниками, но они питаются рыбой, они питаются насекомыми, они питаются там червями, они питаются какими-либо другими живыми объектами. И здесь спектры окрасок у птиц чрезвычайно разнообразны. В данном случае все-таки чем хищники, наверное, примечательны, я имею в виду дневные хищные птицы, тем, что они все-таки за добычей охотятся, они ее преследуют, и главное, что эта добыча, она как бы бывает соизмерима с ними по размерам. У остальных групп птиц, которых мы там условно не считаем хищниками, все-таки добыча значительно меньше, ну, допустим, те же самые насекомые или черви.
Или лягушки, или рыбы.
Или лягушки, например, сравним размер, допустим, лягушки и цапли, да, то есть это совершенно несопоставимые размеры. Вот этот способ потребления корма, ну, наверное, не оказывает все-таки такого заметного влияния на формирование окрасок, как, например, у хищных птиц. Хотя есть и пример, это, допустим, той же самой зонтичной цапли. Это небольшая цапля, которая находится при помощи того, что она поднимает свои крылья, формирует такой своеобразный над своей головой купол-зонтик, складывая их сверху и создавая некую такую затененность на берегу водоема. Рыбы пытаются укрыться от солнечных лучей в эту образовавшуюся тень, и тут-то цапля их схватывает. И вот эта цапля, она темного цвета. Понятно, что, кстати, ей необходимо создать максимальный и вот этот теневой эффект, и поэтому она приобрела соответствующую темную окраску, которая позволяет ей вот охотиться вот таким неожиданным способом, добывая себе пропитание.
Понятно. То есть, когда добыча маленькая, и когда она тем более земноводная или червяки, то тут уже в дело вступают совершенно иные в основном механизмы, хотя бывают исключения, о которых вы только что нам рассказали. Спасибо большое, Алексей Александрович. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Алексеем Александровичем Масоловым, кандидатом наук, доцентом, орнитологом. И говорили мы с ним о специфической окраске хищных птиц. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио Россия.
О животных с с Иваном Затевахиным.